Вот давайте на секунду представим такую интересную историческую ситуацию. На шумные пыльные улицы античного города найдено старое потрепанное письмо. И текст внутри просто невероятный. Он удивительно глубокий, полный такой отчаянной страсти и неподдельной пастырской тревоги.
Угу.
Но есть одна огромная проблема. У этого письма нет конверта. То есть мы совершенно не знаем, кто его написал, кому оно изначально было адресовано и в какой конкретно город должно было отправиться.
Да, это классическая проблема для исследователей.
Вот именно. И единственная зацепка во всем тексте – это крошечная загадочная приписка в самом конце, которая гласит, цитирую, «приветствуют вас италийские», и все.
И именно с такой беспрецедентной загадкой сталкиваются историки, когда, берут в руки один из самых известных документов первого века, так называемое «послание к евреям». Для историка это, грубо говоря, абсолютное определение слепой зоны.
Точно.
Текста. Мы как бы летим вслепую.
И именно эту загадку мы будем разгадывать сегодня. У нас на столе невероятно интересный стек материалов. Это подробный разбор лекции доктора Дэвида де Сильвы, выдающегося специалиста по социокультурному контексту раннего христианства.
Очень масштабный пруд.
Да-да. Наша миссия в этом глубоком погружении провести настоящее историческое расследование. Мы попытаемся восстановить портрет этой древней общины исключительно по тем крохам улик, которые разбросаны внутри самого документа. И главное понять, как социальное давление и элементарное выгорание едва не уничтожили эту группу.
Звучит как отличный план.
Итак, давайте разберем это. Чтобы понять масштаб надвигающейся катастрофы, которую описывает автор, нам, для начала нужно выяснить, кто же именно держал в руках это письмо без конверта.
Что ж, если мы обращаемся к материалам доктора де Сильвы, то здесь мы сразу сталкиваемся с необходимостью разрушить довольно глубоко укоренившиеся стереотипы.
Так, интересно.
Традиционно на протяжении многих веков считалось, что это послание было адресовано исключительно христианам из иудеев. Собственно, поэтому поздние переписчики и добавили к нему этот заголовок к евреям. Изначально-то его не было.
Подожди, то есть заголовок добавили просто для удобства каталогизации?
Именно. Главный аргумент сторонников этой традиционной теории звучит очень прямолинейно. Текст буквально перенасыщен сложнейшими цитатами из Ветхого Завета и рассуждениями о левитских храмовых жертвоприношениях. И предполагается, что вчерашним язычникам все эти тонкости были бы просто неинтересны и непонятны.
Но логика здесь кажется немного натянутой. Я к тому, что если в тексте много ветхозаветных ссылок, значит ли это, что читатели обязательно должны быть евреями по крови?
Вот-вот.
Разве это не звучит как, если кто-то в разговоре постоянно цитирует Шекспира? Это же не значит, что у него британский паспорт. Точно так же знание Ветхого Завета не делает этих людей автоматически иудеями.
Отличная аналогия с Шекспиром. Вы попали в самую точку. К такому выводу и подводит нас современный анализ. Ветхий Совет в его греческом переводе был, по сути, единственным священным текстом для всех ранних христиан.
А Нового Завета же тогда еще просто не существовало?
Да, он еще не был написан. Когда язычники обращались в новую веру, они приходили на собрания и годами слушали чтение древних пророков. Эти тексты стали их общей интеллектуальной базой.
Логично.
Но что еще важнее, доктор де Сильва обращает внимание на то, что автор послания решает фундаментальную проблему, которая волновала именно бывших язычников.
И что это за проблема?
Как воспринимать эти древние тексты как свое священное писание, как считать историю Израиля своей историей, но при этом ни в коем случае не участвовать в реальных ритуалах Иерусалимского храма.
О, это действительно сложный баланс.
Для евреев рассеяния это не было острой проблемой, они и так были далеко от храма. А вот для бывших язычников, которые пытались найти свое место в этой новой теологии, это был ключевой парадокс. Нужно было понять, почему тексты священны, а ритуалы из них выполнять не надо.
Получается, картина полностью меняется? Аудитория была смешанной, и мы можем с уверенностью говорить об огромной доле бывших язычников в этой группе.
Совершенно определенно. Это результат классической миссионерской стратегии того времени. Создавались совершенно новые социальные ячейки, где евреи и язычники оказывались за одним столом.
что само по себе было скандалом для античного общества.
Да, абсолютным скандалом. И в тексте есть конкретные лингвистические улики. Например, в 6 главе автор напоминает читателям о самом начале их пути, о базах, которым их учили. И он упоминает покаяние от мертвых дел и веру в Бога.
Звучит как стандартный религиозный словарь. Что в этом такого, разоблачающего?
Вся суть кроется в культурном контексте. Для еврея первого века, воспитанного в строгом монотеизме, вера в единого Бога была базовой настройкой с рождения.
Им не нужно было каяться в многобожии, чтобы поверить в Создателя.
Вот именно. А фраза «мертвые дела» в контексте литературы того времени, например, в иудейском тексте «Премудрость Соломона», четко ассоциируется с идолопоклонством.
То есть это саркастическое описание поклонения идолам?
Да, поклонение безжизненным статуям из дерева и камня, которые мертвы сами по себе. Этот призыв имеет смысл только при обращении к бывшим язычникам. И, к слову, та самая приписка «приветствуют вас италийские» с высокой долей вероятности означает, что письмо написано из Италии, возможно, из Рима, какой-то партнерской общине за ее пределами.
Понимание того, что многие из этих людей были язычниками, оно просто, полностью меняет перспективу нашего расследования. Одно дело перейти из одной синагоги в другую, и совсем другое отказаться от богов своего города.
В совершенно разные уровни риска.
Это проливает свет на то, чем именно им пришлось пожертвовать. Если они отвернулись от гражданской религии, на которой строилась вся жизнь полиса, это должно было иметь катастрофические последствия, как их социальный статус сделал их уязвимыми.
Материалы показывают, что эта община отнюдь не состояла исключительно из бедняков или социальных маргиналов, которым, как говорится, нечего было терять. У некоторых было весьма значительное имущество, дома, ресурсы для гостеприимства.
Угу.
И их историю нельзя описать просто как ровное течение времени. Это скорее такие, знаете, американские горки. Все началось с невероятного духовного подъема. Автор напоминает, что их изначальное обращение сопровождалось знамениями, чудесами и ощутимым переживанием божественной силы.
И этот импульс позволил им совершить радикальный разрыв с привычным укладом. А ведь этот разрыв в античном мире – это не просто смена религии на выходных.
Далеко не просто.
Религия тогда была вплетена во все – в торговлю, в политику, в семейные праздники. Отказаться от участия в ритуалах означало буквально выйти из всей системы общественных связей. Как они вообще смогли это пережить психологически?
Вот тут на сцену выходит то, что мы можем назвать этапом глубокой перепрошивки мировоззрения. После первоначальной эйфории община начала системно обучаться. Их учили концепции воскресения мертвых и грядущего вечного суда.
И почему именно это стало их, главным фокусом?
Потому что если человек искренне верит, что настоящий, вечный и непоколебимый город ждет его в будущем, а нынешний мир обречен, то любые материальные потери или падение статуса здесь, на Земле, теряют свою значимость. Эта теология стала их психологической броней, когда наступил неизбежный кризис.
И кризис, конечно же, наступил. Я читала в документе, что они стали зрелищем для своих соседей. Их бросали в тюрьмы, публично пристыжали, а имущество было разграблено. Но интересно, что это делали не какие-то безликие римские императоры, а их собственные соседи.
Да, обычные люди с той же улицы. Чтобы понять механику этого давления, нам нужно погрузиться в концепцию чести в греко-римском мире. Честь не была просто приятным дополнением. Это была главная социальная валюта.
Как кредитный рейтинг сейчас.
Да, даже важнее. Римский философ Сенека отмечал, что честь – это благо, ради которого люди готовы на все. И соседи использовали публичный стыд как мощнейший инструмент контроля. Когда кто-то переставал приносить жертвы местным богам, это воспринималось не как свобода совести, а как девиантное поведение.
То есть они считали, что это угрожает благополучию всего города? Боги разгневаются и нашлют чуму?
Абсолютно. Поэтому соседи пытались пристыдить их, сделать изгоями, чтобы вынудить вернуться к традиционным богам или обратно в синагогу.
Знаете, слушая это описание механизмов публичного пристыжения и изоляции, невозможно не провести параллель с современностью. Можно ли сказать, что это такая античная версия культуры отмены?
Поразительно точная аналогия. Да, это была форма жесточайшего социального остракизма. Общество просто пыталось изолировать неприемлемое токсичное поведение, лишая эту группу голоса и репутации.
они буквально отменяли их существование в публичном пространстве.
Но что самое удивительное, в прошлом они с этим блестяще справились. Они героически выдержали эту культуру отмены.
Да, документ запечатлял, как они навещали своих товарищей в тюрьмах, рискуя собственной свободой, и с радостью принимали расхищение имущества. Эта психологическая броня сработала. Они смотрели поверх голов обидчиков в вечность. И вот здесь становится действительно интересно. Если они пережили этот жесточайший прессинг в прошлом, если они смеялись в лицо толпе, грабящей их дома, то почему сейчас, спустя время, автор письма бьет такую отчаянную тревогу?
Угу.
Кажется, что настоящая проблема кроется не в новых атаках, а в чем-то гораздо более коварном.
Вы абсолютно правы. Анализ доктора де Сильвы убедительно показывает, что в тексте нет признаков возобновления гонений. Нет никаких новых арестов на горизонте. Соседи просто устали тратить на них ярость и перешли к состоянию холодного повседневного презрения.
И, насколько я поняла, нет никаких доказательств серьезного теологического раскола в общине.
Совершенно верно. Иногда исследователи, читая первые главы про превосходство Христа над ангелами, делают вывод, что там процветал культ поклонения ангелам. Но это классическая ошибка буквализма. Автор просто использует ангелов как наивысший стандарт духовного мира, чтобы показать еще большее величие Христа. Он не борется с ересью.
То есть в их реальности нет ни львов на арене, ни злобных еретиков. В чем же тогда заключается этот экзистенциальный кризис?
Кризис в том, что люди просто смертельно устали. Это классический разрушительный кризис выгорания. Автор с тревогой отмечает, что некоторые члены группы начали исчезать, просто пропускать совместные собрания.
Они слишком долго живут в этом изматывающем статусе социальных изгоев.
Да, они метафорически покинули земной город, сожгли мосты, а обещанный небесный град все еще не наступил. Это опаснейшее промежуточное состояние.
Когда старые мосты сожжены, а новый берег все еще скрыт в тумане. Это невероятно жизненно. Это не внезапный удар, на который организм мобилизует силы. Это похоже на то, как если долго держать на вытянутых руках тяжелую коробку.
Превосходная метафора.
Сама коробка со временем не становится тяжелее, ее вес объективно не изменен. Но мышцы начинают гореть, руки дрожат, и в какой-то момент тело просто отказывает от длительного напряжения. Люди просто устали годами держать дистанцию с обществом.
Эта метафора идеально описывает их состояние. И искушение для них состоит вовсе не в том, чтобы выйти на площадь и громко отречься от веры. Искушение гораздо банальнее и страшнее.
Тихо подстроиться под ожидания соседей.
Именно. Просто перестать ходить на собрания, начать снова появляться на городских праздниках, незаметно бросить щепотку благовоний на алтарь. Вернуться к прежним связям, чтобы снова стать своими. Просто опустить эту тяжелую коробку на землю, потому что руки больше не держат.
И перед автором письма встает колоссальная задача. Как лидер может мотивировать людей, которые не напуганы врагами, а просто лишены внутренних сил? Одними призывами держаться тут не поможешь.
На одном упрямстве далеко не уедешь.
Вот именно. Автор должен был дать им какую-то новую, мощную, позитивную опору. И он, судя по всему, разворачивает целую стратегию, используя глубочайшие культурные рычаги своей эпохи.
Верно. Он действует как блестящий античный психолог. Он применяет три конкретные стратегии. Первая – это радикальное переосмысление самого концепта стыда.
Переосмышление стыда. Это как?
Он предлагает им посмотреть на социальный стыд не как на маркер унижения, а как на парадоксальный путь к истинной чести. Он выстраивает галерею героев прошлого, Авраама, Моисея, и венчает ее примером Иисуса – который, как сказано, пренебрег посрамлением.
То есть, чтобы получить одобрение от Бога, нужно научиться презирать мнение толпы?
Да. Стыд от людей становится доказательством верности небесам.
Это мощный риторический ход. Он берет то, чего люди боятся больше всего на свете, социальное отторжение, и превращает это в знак высшего качества. Но одной стойкости сыт не будешь. Что он предлагает в качестве второй стратегии?
Вторая стратегия – это глубокая апелляция к чувству благодарности. И здесь нам нужно понять систему патронажа, на которой держалась вся социальная жизнь Римской империи. Если человеку нужна была защита или продвижение, он искал влиятельного покровителя, патрона.
Который мог проявить к нему благосклонность.
Да, в греческом для этого использовалось слово «харис», которое позже перевели как «благодать», но в античности оно имело три неразрывных значения – готовность патрона дать дар, сам материальный дар и обязательная ответная благодарность клиента.
Подожди, то есть это не просто какая-то теплая абстрактная эмоция в сердце, а жесткий социальный контракт?
Абсолютно жесткий. Это непрерывный цикл взаимного обмена. В античном искусстве есть знаменитый визуальный образ, который это иллюстрирует. Три грации. Это три танцующие женщины, держащиеся за руки.
О, я видела такие скульптуры.
Вот. Первая символизирует дарение, вторая – радостное принятие дара, а третья – возврат этого дара с должной благодарностью и преданностью. Танец никогда не должен прерываться.
И как автор послания к евреям использует эту логику?
Он показывает, что Бог через жертву Христа выступил как величайший покровитель, даровав общине прощение и вечный город. И если кто-то теперь решает тихо уйти, он не просто меняет философию, он совершает публичное предательство.
Разрывает этот танец трех граций.
Да, нанося чудовищное оскорбление своему величайшему патрону.
Выходит, в их культурном контексте отношения с Богом воспринимались как некая ультимативная VIP-программа лояльности. Высший патрон дает тебе гарантии, а взамен требует абсолютной публичной преданности. Это невероятно изящно. Автор берет античную социологию и бесшовно вплетает ее прямо в теологию.
Именно так. И из этого логично вытекает третья стратегия автора – взаимная поддержка внутри группы. Автор настаивает, что выживание каждого зависит от целостности всей группы. Они должны поощрять друг друга каждый день, чтобы никто не отпал.
То есть, если кто-то рядом с тобой начинает опускать ту самую тяжелую коробку, твоя задача подойти и помочь ему держать ее. Коллективная ответственность.
100%.
Учитывая все эти потрясающие детали про социальное устройство и нюансы патронажа, возникает закономерный вопрос. Если они находятся на грани того, чтобы сдаться, в какой именно исторический момент разворачивается вся эта драма? Римские легионы уже маршируют по Иудее.
Проблема датировки – одна из самых сложных головоломок. Но есть четкие границы. Письмо точно было написано до 96 года нашей эры. В это время Климент Римский уже обильно цитирует его в своих текстах.
А доктор де Сильва предлагает другую дату.
Он приводит очень убедительные аргументы в пользу того, что текст написан значительно раньше, до 70-го года нашей эры. То есть до того самого катаклизма, когда римская армия сравняла Иерусалимский храм с землей.
Итак, что же это значит для нашего расследования? Какие улики указывают на то, что текст написан до разрушения храма?
Ключ к разгадке кроется в грамматике. В последовательном использовании настоящего времени. Когда автор пишет о левитских священниках и жертвоприношениях, он описывает их не как прошлое, а как процесс, происходящий прямо сейчас. Фразы вроде «всякий священник ежедневно стоит в служении».
Подожди, это звучит как настоящая дымящаяся пушка. Если автор всю дорогу пытается доказать, что старая система устарела и навсегда заменена Христом, то разрушение храма было бы для него лучшим аргументом.
Безусловно.
Если бы храм уже лежал в руинах, он бы наверняка сказал, «Смотрите, я же говорил, старая система рухнула физически». Но он этого не делает, значит, храм еще функционировал.
Логика неопровержимая.
Но разве не было историков того времени, которые по привычке писали о храме в настоящем времени даже спустя годы после его разрушения?
Это отличное замечание. Критики теории ранней датировки часто указывают на Иосифа Флавия или на Мишну. В их текстах ритуалы тоже иногда описываются так, будто они еще идут полным ходом. Но здесь кроется фундаментальная разница в мотивации авторов.
В чем она заключается?
Флавий и составители Мишны глубоко скорбели о потере храма. Они писали в настоящем времени из ностальгии и надежды на то, что однажды он будет восстановлен. Они пытались сохранить его жизнь хотя бы на бумаге. А у автора послания к евреям мотивация была прямо противоположной.
У него не было ностальгии?
Ни малейшей. Он считал эти ритуалы неэффективными тенями прошлого. У него просто не было ни одной причины искусственно продлевать им жизнь на бумаге. Так что настоящее время здесь — это железный аргумент. Храм еще стоял.
То есть перед нами документ, написанный, вероятнее всего, в 60-е годы первого века, время, когда Иерусалимский храм еще возвышается над горизонтом империи, но для небольшой смешанной группы людей где-то в Италии наступили времена тихой, изматывающей социальной изоляции. Пора собрать все элементы воедино.
Да. Подводя итог нашему анализу, можно с уверенностью сказать, что послание к евреям – это далеко не просто абстрактный теологический трактат. Это экстренная, срочная пастырская интервенция.
Для людей, которые смертельно устали.
Именно. Они выгорели от давления, от античной культуры отмены и от бесконечного ожидания развязки. И автор виртуозно использует переосмысление чести, логику системы патронажа с ее танцем трех граций и коллективную ответственность, чтобы удержать их от тихого дезертирства.
Знаете, когда мы очищаем эту историю от пыли веков, она оказывается невероятно актуальной. Чувство глубокого выгорания, желание подстроиться под мнение большинства, страх оказаться отмененным обществом и потребность в поддержке друзей – это универсальные константы человеческой природы.
Трудно не согласиться. Социальное давление и сегодня работает по тем же механизмам чести и стыда. Общество наказывает тех, кто выбивается из строя. Просто теперь остракизм происходит не на городской площади, а в корпоративных офисах или соцсетях.
И это подводит нас к финальной мысли, которую действительно стоит забрать с собой после нашего глубокого погружения. Тут есть над чем задуматься. Если для первых читателей этого письма возвращение к привычной жизни и идолам было теми самыми мертвыми делами, к которым они хотели вернуться просто ради социального комфорта, просто чтобы соседи снова с ними здоровались, то каковы эквиваленты этих мертвых дел в нашей реальности сегодня?
Очень глубокий вопрос.
От чего важного, от каких своих подлинных убеждений люди отказываются в угоду социального одобрения, когда просто устают плыть против течения? Когда мы смотрим на этот древний текст, мы понимаем одну удивительную вещь. Хотя мы до сих пор не знаем, кому именно было адресовано это потерянное письмо без конверта, послание, скрытое внутри него, вполне может быть адресовано любому из нас.